Александр Афанасьев. Народные русские легенды. Предисловие. Наряду с другими эпическими сказаниями, живущими в устах народа, существует еще целый отдел небольших повестей, запечатленных тем особенным, отличительным характером, вследствие которого получили они название легенд. Для своих эпических произведений народ, как известно, берет содержание из преданий своего прошлого, вносит в них свои собственные верования и нравственные убеждения, присущие ему в ту или другую эпоху его развития. И потому, если языческая старина служила обильным материалом для народной поэзии, то, в свою очередь, и христианские представления, воспринятые юными новообращенными племенами, должны были найти в ней свой живой отголосок. Народные песни и сказка в самом деле не раз обращались к священному писанию и житиям святых, и отсюда почерпали материалы для своих повествований. Такое заимствование событий лиц из библейской истории, самый взгляд на все житейское, выработавшееся под влиянием священных книг и отчасти отразившееся в народных произведениях, придали этим последним интерес более значительный, духовный. Песня обратилась в стих, сказка – в легенду. Само собой разумеется, как в стихах, так и в легендах заимствованный материал передается далеко не в совершенной чистоте. Напротив, он более или менее подчиняется произволу народной фантазии, видоизменяется сообразно ее требованиям и даже связывается с теми преданиями и поверьями, которые уцелели от эпохи доисторической и которые, по-видимому, так противоположны началу христианского учения. История совершает свой путь последовательно, и в малоразвитых массах населения старое не только надолго уживается с новым, но и взаимно проникаются друг в друга, перепутываются, пока истинное просвещение не укажет несостоятельности подобной связи. Так возникли многие средневековые апокрифические сочинения, так возникли и народные легенды, повествующие о создании мира, потопе и страшном суде, с примесью древнейших суеверий и окружающие некоторых угодников атрибутами чисто сказочного эпоса. Поэтому, хотя простолюдин смотрит на легенду как на что-то священное, хоть в самом рассказе слышится иногда библейский оборот, тем не менее странно было бы в этих поэтических произведениях искать религиозно-догматического откровения народа в его современном состоянии. Нет, это все памятники глубокой старины, того давно прошедшего времени, когда благочестивый летописец, пораженный действительным смешением жизни христианских идей и обрядов с языческими, назвал народ наш двоеверным. Если они уцелели в устах народа до нашего времени, если подвергались в течение многих и многих лет различным изменениям, если наконец-то заметны в них некоторые яркие следы позднейших влияний, то все-таки главным образом они любопытны для нас как плод поэтического творчества народа в древнейший период его истории. Старинный эпос, согласно с воззрением первобытного человека на природу и значением самых мифов язычества, дал в своих повествованиях довольно видное место различным животным. Конь, бык, собака, волк, ворон и другие звери и птицы одарены вещим характером и принимают в деяниях и судьбах людей и живое, и непосредственное участие. С водворением новых христианских начал народная фантазия не позабыла и не отринула тех прежних образов, в которых представлялось ей взаимное отношение человека и природы. Она по-старому любила обращаться к миру животных, любила наделять их умом и волею, и, касаясь событий, описанных в Ветхом и Новом Заветах, свободно допускала их в свои легендарные сказания. Приводим из этих любопытных сказаний те, которые нам известны. Собака первоначально была создана голою, но черт, желая ее соблазнить, дал ей шуб, то есть шерсть. Мышь прогрызает Ноев в ковчег, уж затыкает эту дыру своей головой. В старину незапамятную рожь была не такая, как теперь. Снизу солома, на макушке колосок. Тогда от корня до самого верху все был колос. Раз показалось бабам тяжело жать, и давай не бронить, Боже, хлеб. Одна говорит, чтоб ты пропала, окаянная рожь. Другая, чтоб тебе ни всходу, ни умолоту. Третья, чтоб тебя, проклятую, сдернули снизу доверху. Господь, разгневанный их неразумным ропотом, Колосии начал истреблять один за другим. Бабы стоят да смотрят. Когда осталось Богу выдернуть последний голос, сухощавый и тщедушный, тогда собаки стали молить, чтобы Господь оставил на их долю сколько-нибудь колоса. Милосердный Господь жалился над ними и оставил им колос, какой теперь виден. Другое предание говорит, что самое зерно было необыкновенной величины. Был жил какой-то царь, ездил гулял по полям с князьями и боярами. Нашел житное зерно величиной с воробьиное яйцо. Удивился царь, собрал князей и бояр и стал спрашивать, давно ли это жито сеяно? Никто не ведал, не знал. И придумали взыскать такого человека из старых людей, который мог бы про то сказать. Искали, искали и нашли старика. Едва ходит о двух костылях. Привели его к царю и стали спрашивать, кем сеяно это жито и кто пожинал? «Не памятаю», — отвечал старик. «Такого жита я не севал и не знаю. Может, отец мой помнит». Послали за отцом, привели к царю об одном костыле. Спросили о зерне. Он тоже говорит, «Я не севал и не пожинал. А есть у меня батюшка, у которого видел такое зерно в житнице». Послали за третьим стариком. Будет ему отроду 170 годов. А пришел к царю легко, без костыля, без вожатых. Начал его царь спрашивать, «Кем это жито сеяно?» «Я его сеял, я и пожинал», — сказал в ответ старец. «И теперь у меня есть в житнице. Держу для памяти. Когда был я молод, жито было большое да крупное, а после стало родиться все мельче да мельче». Спросил еще царь. «Скажи мне, старик, а чего ты ходишь легче и сына, и внука?» «Оттого», — сказал старец, «что жил по-божьему, своим владал, чужим не корыстовался». Записано в Архангельской губернии. Ивановский светящийся жук Керстница пользуется у советцев особенной любовью за то, что летал по дому родителей Иоанна Предтечи и освещал колыбель святого младенца. Когда архангел Гавриил возвестил Пресвятой Деве, что от нее родится божественный искупитель, она сказала, что готова поверить истине его слов, если рыба, одна сторона которой была уже съедена, снова оживет. И в ту же минуту рыба ожила и была пущена в воду. Это одномокая камба. Такое сказание живет между русскими поселянами. Между тем народы литовские и самогитские уверяют, будто камбала потому с одним глазом и наружностью своей походит на отрезанную половину рыбы, что царица Балтийского моря Юрата отгрызла у ней одну сторону, а другую пустила в воду. Знак, что древнеязыческое предание получило у нас под влиянием христианства и другой смысл, и другую обстановку. Когда родился Христос и начались гонения Ирода, Богоматерь положила божественного младенца в ясли и прикрыла его сеном. Прожорливая лошадь всю ночь ела корм и беспрерывно открывал убежище Спасителя. А волк не только перестал есть, но еще собирал разбросанное сено рогами и набрасывал его на младенца. Бог проклял лошадь за ее жадность, а волок благословил. Оттого-то лошадь постоянно жрет и никогда не насыщается. Оттого-то волк употребляется человеком в пищу, а лошадь нет. У моряков есть поверье, будто два черных пятна, видимых на жабрах трески, произошли от того, что апостол Петр взял ее двумя пальцами, когда вынимал из рта рыбы монеты для уплаты подати. Во время земной своей жизни зашел однажды Спаситель в дом еврея. Толпа окружила его. Неверующий хозяин вздумал посмеяться и сказал Спасителю, «Если ты Бог, скажи нам, что под этим корытом?» «Свинья с тремя поросятами», — отвечал Господь. Какой ужас оковал предстоящих, когда вместо спрятавшихся хозяйки и детей выползла из-под корыта большая свинья с тремя поросятами. Вот почему евреи не едят свинину. Медведь, говорят поселяне, был прежде человеком. Он и теперь пьет водку, ест хлеб, ходит на задних лапах, пляшет и не имеет хвоста. Когда-то в старину странствовали по земле святой Петр и святой Павел. Случилось им проходить через деревню около моста. Злая жена и муж согласились испугать святых путников. Надели на себя вывороченные шубы, притаились в укромном месте. И только апостолы стали сходить с моста, они вскочили им навстречу и заревели по медвежьи. Тогда святой Петр и святой Павел сказали, Чтоб же вы ревели отныне и до века. С той самой поры и стали они медведи. Такой рассказ можно услышать от поселян Харьковской губернии. Херсонскому уезду он передается несколько иначе. Мужик с женой вздумали испугать спасителя. Стали под гребнем и принялись кричать. Мужик заревел медведем, а баба закуковала кукушку зозулью. Господь проклял их, и с того времени они навсегда превратились в медведя и в кукушку. В Норвегии существует рассказ о превращении одной женщины в дятла. Христос, странствуя по земле вместе с апостолом Петром, увидел женщину, которая приготовляла хлебы. Ее звали Гертруда. Спаситель попросил у нее хлеба. Гертруда отделила для странников небольшой кусок теста и только стала месить его, пока он тотчас же вырос и сделался огромным хлебом. Скупая хозяйка пожалела отдать его странникам, снова отделила для них небольшой кусок теста. Но и с этим, и со всеми другими кусками случалось то же. Тогда решилась она, лучше Боси им отказать, нежели дать так много. За такое жесткосердие Господь обратил ее в птицу, которая суждена искать себе пищу между древесную корою и пить только дождевую воду. Птица эта всегда чувствует мучительную жажду. Русские поселяне также рассказывают о птичке, которая в сухое время летает всюду и жалко чирикает. «Пипить! Пить!» Когда Бог создал землю и вздумал наполнить ее морями, озерами и реками, тогда он повелел идти сильному дождю. После дождя собрал всех птиц и приказал им помогать себе в трудах, чтобы они носили воду в назначенные ей места. Все птицы повиновались, а этой несчастной нет. Она сказала Богу, мне не нужны ни озера, ни реки, я и на камушке напьюсь. Господь разгневался на нее и запретил ей и ее потомству даже приближаться к озеру, реке и ручейку, а позволил утолять жажду только той водой, которая после дождя остается на неровных местах и между камнями. С тех пор бедная птичка, надоедая людям, жалобно просит «Пить! Пить!». Когда жиды преследовали Спасителя, чтобы предать его на распятие, то все птицы, особенно ласточка, старались отвести их от того места, где укрывался Христос. Но воробей указал им это место своим пискливым чириканьем. Жиды увидали Спасителя и повели его на мучение. Потому Господь проклял воробья и мясо его запретил употреблять в пищу. Этот рассказ записан в Харьковской губернии. В других местностях уверяют, что в то время, как предали Христа на распятие, воробьи беспрерывно кричали «Жив, жив! Жив, жив!», вызывая через сто врагов Спасителя на новые муки. Ласточки, напротив, чирикали «Умер! Умер!». Они старались похищать приготовленные мучителями гвозди, но воробьи снова находили их и приносили назад. Того гнезда ласточки предвещает ему счастье, убить ее считается за великий грех. А если воробей влетит в избу, это предвестие большой беды. А воробье рассказывает, что он один не знает праздника Благовещения и пьет в этот день гнездо, что у него ноги связаны за его предательство невидимыми путами, и потому он может только прыгать, а не переступать. В Галиции ходит в народе такое предание. Когда воскрес Христос, его увидала жидовская девочка и сказала своему отцу. Но старый еврей не поверил и сказал, тогда он воскреснет, когда этот жареный капун полетит и запоет. И в ту же минуту жареный петух сорвался с вертела, полетел и закричал «Кукареку!». Легенды, хотя и касаются некоторых действительных событий и лиц, тем не менее, подобно всем другим народным произведениям, не знают и не преследуют исторической верности. Они даже раскрывают перед нами целый ряд происшествий, связанных с именем Спасителя, о которых не упоминается в источниках, но которые справедливо обращают на себя пытливое внимание ученых. В этих рассказах не столько важна историческая правда передаваемого события, сколько правда гуманного христианского одушевления, проникающая собой все поэтическое создание. Чувство сострадания к чужому несчастью, вложенное в человека уже самой природой, под влиянием возвышенных идей христианства, получило новое торжественное освящение. Вся земная жизнь Спасителя была непрерывной проповедью о любви к ближним и милосердии к нищим братьям. Убогим, больным, пораженным язвами, заточенным и страждущим, по вознесении на небо им оставил он в наследие свое святое имя. Как вознесся Христос на небеса, расплакались нищие братья, расплакались бедные, убогие, слепые и хромые. Уж ты истинный Христос, Царь Небесный, чем мы будем бедные питаться? Чем мы будем бедные одеваться, обуваться? Не плачьте вы, бедные убогие, дам я вам город золотую, дам я вам реку да медвяную. Тут возговорит Иван да богословец, ведь ты истинный Христос да Царь Небесный. Не давай ты им горы золотые, не давай ты им реки медвяные. Сильные и богатые отнимут, много тут будет убийства, тут много будет кровопролития. Ты дай им свое святое имя, тебя будут поминать, тебя будут величать. Будут они сыты да пьяны, будут и обуты, и одеты. Тут разговорил Христос да Царь Небесный. Ты Иван да богословец, ты Иван да златоустый, ты умел слово сказать, умел слово рассудить. По народным сказаниям, Спаситель вместе с апостолами и теперь, как некогда, во время своей земной своей жизни, ходит по земле, принимая на себя страннический вид убогого. Испытуя людское милосердие, он наказует жестокосердных, жадных и скупых и награждает сострадательных и добрых. Это убеждение, проникнутое чистейшим нравственным характером, основано на том, что Спаситель о делах любви и милосердия к нищей братии проповедовал, как о делах любви и милосердия к нему самому. Речит Царь, сущим одесную его, «Приидите благословение Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Залкахся бо, и дасте ми ясти, возжадахся, и напоисти мя». Странен бег, и ведости мене, наг, и одеясти мя, болен, и посетисти мене, в темнице бег, и приидости ко мне. Тогда отвечают ему праведницы, глаголюща, Господи, когда тебя видях молчущим и напитахом, или жаждущий напоихом, когда же тебя видяхом страна и ведохом, или нога и одеяхом, когда же тебя видяхом болящим или в темнице и приидахом к тебе? И отвечав царь речетый, аминь, глаголю вам, понеже сотвористи единому сих братья моих меньших, не сотвористи. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34-40. В настоящем сборнике довольно приведено народных рассказов, в которых Христос является испытующим людские сердца странником.